8215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В России вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики. Госдума России назначила новых представителей в Центрсберком. Президент США начал визит в Бразилию. Первый этап поездки по странам Латинской Америки. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 2000 рублей. В ходе проверки магазинов фирмы «Старый солдат» на прилавках были обнаружены предметы обмундирования и экипировки военнослужащих гитлеровской Германии. Госдума России назначила 5 своих представителей в новый состав Центрсберкома. Избраны Валерий Крюков от «Единой России», Евгений Калюшкин от КПРФ, Владимир Чуров от ЛДПР, Эльвира Ермакова и Геннадий Райков, выдвинутые представителями других фракций. Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают 26 марта. Помимо Госдумы, по 5 членов новой комиссии должны предложить Совет Федерации и президент. Группа членов Европейского парламента выдвинула российскую правозащитную организацию «Мемориал» на соискание Нобелевской премии мира за 2007 год. Член Европарламента от Польши Богдан Клих заявил по этому поводу.
Вместе с моими коллегами из Европейского парламента мы решили поддержать в этом году общество, которое отстаивает европейские ценности, демократические стандарты и выступает за права человека.
Сказал Богдан Клих. За выдвижение мемориала на соискание Нобелевской премии мира выступили также члены Европарламента от Великобритании, Швеции, Эстонии, Литвы и Франции. МИД России выразил недовольство в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Представитель МИД Михаил Камынин заявил, что Россия считает необоснованным снятие с Кузнецова дипломатического иммунитета. Российский дипломат был представителем одного из ключевых органов ООН – консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Член руководства Европейского Союза, курирующий вопросы внешней политики Хавьер Солана, не исключил возможности разморозить отношения с Белоруссией.
На наш взгляд, вероятно, есть некоторые возможности попытаться выстроить отношения с Лукашенко, с Белоруссией.
Выступая в Брюсселе, Солана сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации с представителями белорусского руководства.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию. Первый этап его поездки по странам Латинской Америки. Бушу предстоят переговоры по широкому кругу вопросов с президентом Бразилии. Ожидается, в частности, подписание соглашения о расширенном производстве альтернативного горючего – этанола, получаемого при переработке кукурузы и сахарного тростника. В Бразилии уже широко пользуется этанолом вместо бензина. В преддверии визита президента США в городе Сан-Паулу прошла антиамериканская манифестация. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия продолжают консультации по вопросу о новых санкциях против Ирана. США, Великобритания, Германия и Франция настаивают на ужесточении мер, поскольку Иран не выполнил требования свернуть ядерную программу. Россия и Китай продолжают выступать за политическое урегулирование кризиса. В четверг руководство Международного агентства по атомной энергии объявило о значительном сокращении технической помощи Ирану в ядерной сфере. Заморожены 22 из 55 программ. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана.
Эти меры не окажут никакого воздействия на наши работы по обогащению урана, потому что ни одна из них не связана с этими разработками, равно как и все оставшиеся программы помощи. Поэтому работы по обогащению урана совершенно не зависят от внешних факторов. Мы будем продолжать этот проект, как и планировалось, под наблюдением МАГАТЭ.
Заявил представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султаниее. В Турции ищут пропавшего иранского генерала. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие власти начали расследование исчезновения в Стамбуле бывшего замминистра обороны Ирана Али Риза Асгари. По данным турецких СМИ, экс-генерал прибыл в Стамбул 7 февраля. Зарегистрировавшись в одном из стамбульских отелей, через два дня таинственно исчез. Чтобы выяснить местонахождение Асгари, официальный Тегеран обратился к турецким властям. Глава турецкого МИД Абдулла Гюль заявил: «Правоохранительные органы и спецслужбы проводят детальное расследование. Мы собираем всю информацию о человеке, его передвижениях и сделаем все необходимое, чтобы выяснить истину». По данным турецких спецслужб, будучи в Стамбуле, Асгари неоднократно разговаривал по мобильному телефону с семьей в Иране. Турецкие СМИ не исключают, что отставной генерал бежал с семьей на Запад, где попросил предоставить убежище в обмен на сведения о ядерной программе и военных проектах Ирана, которыми он якобы располагал. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Грузия намерена более чем вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Ираке с 850 человек до 2000. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликованном грузинским посольством в Вашингтоне. В Вашингтоне начинается слушание по делу 14 заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Среди заключенных шейх Халид Мухаммед, один из предполагаемых организаторов терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. В Никосии, столице Кипра, частично демонтирована стена, разделяющая город на греческую и турецкую части. Однако при этом президент Греческой Республики Кипр Тасос Пападополос заявил, что пока Турция не выведет с острова свои войска, новый пограничный переход на месте разрушенной стены открыт не будет. Кипр разделен с 1974 года, когда Турция захватила север острова. И напомню еще раз основные события. В России вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики. Госдума России назначила представителей в новый состав Центризбиркома. Президент США начал визит в Бразилию. Первый этап поездки по странам Латинской Америки.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. До выборов в российских регионах осталось два дня. Глава Центризбиркома Александр Вишняков подводит итоги. Корреспонденты и эксперты «Радио Свобода» следят за развитием событий. Скандал с российским сотрудником ООН. В США присяжные признали Владимира Кузнецова виновным в отмывании денег. Московские власти рассматривают концепцию освоения подземного пространства под городом. Чем грозит масштабное подземное строительство жителям столицы? Эти темы, обзор свежих газет, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В эти минуты в Москве глава Центризбиркома России Александр Вишняков выступает перед журналистами, подводя некоторые итоги предвыборной борьбы в российских регионах за два дня до единой даты голосования в местные органы власти 11 марта. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Добрый день, Олег. Олег? Мы пытаемся установить связь с нашим корреспондентом Олегом Кусовым, который находится в Центризбиркоме России. Сейчас репортаж из Подмосковья, где выборы через два дня впервые пройдут только по партийным спискам. И если в прошлый раз кандидаты от партии «Единая Россия» получили здесь треть голосов в областной думе, то сегодня, по оценке экспертов, в случае низкой явки избирателей, единороссы могут набрать еще больше, в первую очередь благодаря административному ресурсу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В избирательных списках более 5 миллионов жителей Подмосковья, которым предлагается выбрать из 7 партий и таким образом сформировать областную думу из 50 депутатов. Сегодня все, кроме представителей партии «Единая Россия», говорят прежде всего о мощном административном давлении на прессу, на коллективы предприятий. Полиграфическим продуктом «Единой России» завешаны все муниципальные учреждения и общественный транспорт. Даже в частных магазинах признаются, что не по своей воле вывешивают эти плакаты. Как рассказал представитель общественного движения «Обманчик», обманутых пайщиков Сергея Федотов в Латашинском районе, например, в эту пятницу отменяются занятия в школе для детей, но туда зачем-то зовут родителей.
Ученикам сказали, обязательно родители, чтобы пришли в этот день родительские собрания, где якобы будет обсуждаться национальный проект. Но практика проведения мероприятий, вот глава, его заместители, это встречи с населением, которые посвящены якобы подготовке к выборам. И на всех рассказывается о том, как много сделано, ну, можно было бы, наверное, заковыть, что это как много сделано в Московской области для того, чтобы людям жилось хорошо. Люди задают вопросы, почему тарифы растут, почему субсидии уменьшаются. На каждом мероприятии, мол, есть только одна партия, за которую следует проголосовать. Натуральное зомбирование. Детей втягивают. Вот это как-то некрасиво все получается.
Власть на сельских сходах и городских собраниях с участием глав, министров, замов призывает голосовать за себя. На неприятные вопросы есть стандартный ответ. Это не область, это Кремль так решает. Ну, а если, как Сергей Федотов, спросит, кто, почему земля сельская разворована, то получит предложение не на словах разбираться, а в кулачном бою.
Да нет, это серьезное предложение было. Сережа, давай встретимся в спортивном зале, в спортивных костюмах. Я говорю, на что? Нет головы для того, чтобы научиться решать проблемы по-настоящему. С помощью ума, а не с помощью кулаков. Глава района предложил переодеться в спортивный костюм и встретиться в спортивном зале. Победил главу, тогда, наверное, снизят тарифы на ЖКХ. Он не будет своим волевым решением эти тарифы повышать. Если победил главу, значит, все остальные вопросы будут решаться нормально. В принципе, я готов с ним побиться на центральной площади поселка Лучино около памятника Ленину. И пусть люди соберутся, пусть посмотрят, как вот власть решает наши проблемы. Это же было известно, как осуществлялся подсчет голосов, как протоколы переписывались.
Наученные опытом предыдущих выборов, политически активные граждане считают главным делом независимый контроль подсчета голосов. С надеждой узнают они об объединении для этих целей ресурсов Союза правых сил и партии «Справедливая Россия». По 12 и 10 тысяч наблюдателей от этих партий намерены защитить в Подмосковье закон, бороться с готовящимися фальсификациями, чтобы результат выборов получился таким, каким его сделают избиратели, а не власть. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Нам удалось установить связь с нашим корреспондентом Олегом Кусовым, который находится в здании Центра избиркома России. Здесь выступает сегодня перед журналистами Александр Вишняков, и он подводит первые, я бы сказал, окончательные итоги предвыборной борьбы в российских регионах. Олег, добрый день. О чем уже успел сказать Вишняков?
Добрый день, Марк. Только что закончилась пресс-конференция Александра Вишнякова, на котором действительно подвел итоги предвыборной кампании. Он сказал, что в единый день голосования, 11 марта, 14 субъектов Российской Федерации пройдут выборы законодательные собрания и органы местной власти. Сегодня отметил глава ЦИКа последний день предвыборной агитации. Александр Вишняков согласился с теми утверждениями о том, что вот эти выборы – это последняя репетиция перед выборами Государственную Думу России. И отсюда особый накал ходит в предвыборной кампании. По многим параметрам эти выборы значительно отличаются от прошлых, которые прошли в марте и октябре прошлого года в 17 регионах страны. В частности, на этих выборах, заметил Вишняков, партии применили огромные денежные средства. Он назвал эту цифру 1,5 миллиарда рублей. Из них почти треть суммы потрачена на предвыборную кампанию партии в Петербурге. В Московской области партии потратили 280 миллионов рублей. А в прошлом году вся сумма, собранная партиями на выборы в 17 регионах, составила 642 миллиона рублей всего лишь. В ходе предвыборной кампании Центральной избирательной комиссии поступило 20 жалоб. По ряду обращений, сказал Вишняков, ЦИК принял в сторону заявителя. Это касается СПС Самарской области, где, как мы знаем, первоначально местная избирательная комиссия отказала СПС регистрации. Но больше всего жалоб в ЦИК, конечно, поступило из Петербурга, отметил Вишняков. Вот Санкт-Петербург, Дагестан и Московская область, на его взгляд, это те регионы, которым необходимо повышенное внимание будет в ходе голосования.
А прокомментировал ли как-то Александр Вишняков ситуацию с партиями «Яблоко» и «Союз правых сил», которые в Петербурге, ну и в многих других регионах были не допущены до выборов?
Говоря о том, что СПС была допущена в Самарской области, конечно, Вишняков вспомнил о том, что «Яблоко» не было, партия правого спектра, не была допущена в Санкт-Петербурге, но при этом Александр Вишняков сказал, что Центральная избирательная комиссия разобралась с этой проблемой и решила, что избирательная комиссия в Санкт-Петербурге обоснованно исключила Яблоко из этого списка, Марк.
Спасибо, Олег. На прямой связи с нашей студией издания Центра избиркома России был Олег Кусов. Здесь сегодня прошла пресс-конференция Александра Вишнякова, главы Центра избиркома России, с итогами которой мы еще познакомим вас позже в наших информационных программах. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге вынесен приговор за пропаганду нацистской символики. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 2000 рублей. Госдума России назначила 5 своих представителей в новый состав Центра избиркома. Полномочия нынешнего истекают 26 марта. МИД России выразил недовольство вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке по делу бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Он был признан виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Московская биеннале современных исполнительских искусств и ее участник, виолончелист, лауреат международных конкурсов Денис Шаповалов. Интервью с актрисой Еленой Соловей, новый альбом джазового ансамбля «Свинг Кутюр», книга «Роль и положение женщин в Исламской Республике Иран». Петербургские археологи утверждают, что культурный слой 18 века в опасности. Обо всем этом сегодня в 2 часа дня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Одна из центральных тем – инициатива депутатов Мосгордумы, которые доработали и направили в парламент законопроект, запрещающий называть в средствах массовой информации национальность подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Рассказывает Валерия Шабаева.
В первом чтении эту инициативу «Единая Россия» одобрили еще в прошлом году, напоминает газета «Газета». Первоначально автор поправок, глава фракции «Единая Россия» Андрей Метельский, планировал ограничиться запретом распространения в СМИ и компьютерных сетях только информации о национальности потерпевших и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, пишет «Коммерсант». Представители национальных сообществ поддержали эту идею, заявив, что упоминание в СМИ национальности преступников, вольно или невольно, порождают национальную рознь. В окончательном варианте поправок, направленном в Госдуму, к национальной графе добавились запрет на упоминание в СМИ и интернете расовой и религиозной принадлежности фигурантов уголовных дел, подозреваемых и потерпевших. А то начнут писать «мусульманские преступные группировки», пояснил столичный депутат Игорь Елеференко. Погромы в Кондопоге начались, когда СМИ сообщили о национальности участвовавших в обычной пьяной разборке, поддержал его спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Иначе говоря, журналисты или владельцы сетевых дневников не вправе, по мнению столичных парламентариев, сообщать, например, о том, что скинхеды избили негра или что в селе засели ваххабиты. Правда, интернет-пользователи могут не опасаться санкций, даже если инициатива столичного парламента будет принята Госдумой. Ответственность для них в федеральном законодательстве не зафиксирована. Чего не скажешь о газетах или телеканалах. За троекратное нарушение норм закона о СМИ власти могут лишить их лицензии и закрыть. Мнением самих СМИ Владимир Платонов не поинтересовался. Газета цитирует. «Это политический вопрос, он не касается непосредственно работы журналистов», заявил Платонов. «Со СМИ можно было бы обсудить карандашом, какой мягкости пользоваться при написании заметок». При этом, как отмечает «Коммерсант», господин Платонов не уточнил, как журналисты должны интерпретировать слова милиционеров или сотрудников прокуратуры, если они сами прямо заявляют о национальности или религиозной принадлежности преступников или потерпевших. Указание национальности при освещении деятельности правоохранительных органов может рассматриваться как недостоверная информация и нарушение конституционных прав граждан, лишь заявил спикер. При этом мнение зампреда партии «Яблоко» депутата Сергея Митрохина о том, что объективное упоминание фактов не может разжигать национальную рознь, поэтому начинать надо не с журналистов, а с милицейской сводки, его коллеги фактически проигнорировали. Владимир Платонов пообещал, что намерен использовать все свое влияние для для того, чтобы изменения в закон о СМИ были приняты. «Эти запреты – полный бред», – заявил изданию генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. «Получается, что нельзя будет сообщать, например, что американские солдаты убивают иракцев. Следуя этой логике о нарушении прав граждан, надо запретить указывать еще социальную, классовую, половую принадлежность. Так что в репортажах будет получаться: бесполое существо X убило бесполое существо Y. В случае преступления на национальной почве надо говорить, что скинхеды убили таджикскую девочку, иначе это приведет к безнаказанности подозреваемых и в итоге к разжиганию межнациональной розни. Надеюсь, Госдума отклонит эти поправки», — сказал Игорь Яковенко. Однако в Госдуме дали понять, что идею столичного парламента поддержат. «Замысел заслуживает уважения», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. «Когда в прессе публикуется национальность преступников, возмущение граждан может перекинуться с конкретных подлецов на нацию, а это не добавляет терпимости в обществе. Что касается сотрудников МВД, то когда они говорят о какой-то национальности, они явно не преследуют экстремистских целей». Следующим шагом московских законодателей станет запрос в Конституционный суд, пишет «Московский комсомолец». По словам Платонова, депутаты хотят признать антиконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой в сведения, предоставляемые потерпевшими или свидетелями, включена графа «национальность». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший глава консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, российский гражданин Владимир Кузнецов, признан виновным в сговоре с целью отмывания свыше 300 тысяч долларов. Кузнецов в свое время, будучи главой этого комитета ООН, имел непосредственное отношение к программе для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Вердикт вынес суд присяжных в Нью-Йорке. Сегодня утром российские власти выразили свое разочарование этим решением. МИД заявил, что с Кузнецова был необоснованно снят дипломатический иммунитет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Согласно обвинительному заключению, Владимир Кузнецов в сговоре с сотрудником отдела снабжения ООН Александром Яковлевым в 2000 году основал офшорную компанию на Карибских островах. Через нее он якобы отмывал поступающие от Яковлева деньги, полученные, в свою очередь, сотрудниками этого отдела в виде взяток за распределение контрактов на миротворческие и гуманитарные операции ООН. Сам Яковлев ранее признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег, указав на Кузнецова как на сообщника. Владимир Кузнецов не признал себя виновным, утверждая, что брал у Яковлева деньги в долг. После освобождения под залог, внесенный российскими властями, он находится под домашним арестом в Нью-Йорке. Его американские адвокаты говорят, что будут настаивать на новом судебном разбирательстве, а также подадут судебную апелляцию. Российские официальные лица в Нью-Йорке утверждают, что Кузнецов не совершал деяний, инкриминируемых ему американским судом, и считают, что процесс был необъективным и сопровождался процедурными нарушениями, говорит представитель российской миссии при ООН Мария Захарова.
Сам Кузнецов говорил, что предъявленные ему обвинения безосновательно. И мы исходим из того, что говорил Кузнецов, который однозначно отреагировал на предъявленное ему обвинение, сказав, что этого он не совершал. То есть именно из этого мы и исходим. Конечно, мы надеялись, что процесс будет объективным, и суду, и присяжным удастся установить истину в этом процессе. Но очень много было вопросов по ходу процесса, и многие вопросы не то что не получили ответа, а, к сожалению, появились в ходе этого процесса уже непосредственно к тому, как он велся.
О том, какую роль могли сыграть особенности американского судопроизводства в вынесении обвинительного вердикта бывшему сотруднику ООН, российскому дипломату Владимиру Кузнецову, я спросил известного вашингтонского адвоката Марка Котлярского.
Я подозреваю, что этот процесс продолжался довольно долго, что там было очень много разных свидетельских показаний, и на него закатил его приятель, который дал против него показания. Если жюри принимает решение очень-очень быстро, значит, показания в одни ворота. Нравитесь ли вы жюри, очень важно. Это очень трудно выиграть дело в жюри. Я не могу вам сказать, подыгрывал ли им судья. Это совершенно обычное явление. Судьи плохо относятся к уголовничкам. Они все считают, что если тебя судят, значит, ты виноват.
Насколько у Кузнецова и его защиты велики шансы доказать свою невиновность при повторном рассмотрении дела?
Вероятность того, что он выиграет уголовное дело на апелляции, очень-очень маленькая. Я хочу вам сказать, что по своему опыту присяжные против русских, особенно в Нью-Йорке. Когда я бываю в Нью-Йорке и открываю газету, там все время пишут о русских мафии. Вы же понимаете, что как тяжело русскому человеку, когда его обвиняют, что он вор такого организованного типа, защищать себя, когда у каждого присяжного в голове сидит: русские, они все воры и убийцы.
Некоторые считают, что это политически заказанное дело. Вы можете с этим согласиться или нет?
Прикинув, на каком уровне это могло быть, есть ли вероятность, что кто-нибудь из Белого дома позвонил в US Attorney's Office в Нью-Йорк и сказал: придумай это дело, это крайне маловероятно.
Вынесение приговора Владимиру Кузнецову в федеральном суде в Нью-Йорке намечено на 25 июня. За инкриминируемое ему отмывание денег, полученных группой взяточников в ООН, Кузнецову грозит тюремный срок до 20 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о судебном процессе, который завершился на днях в Германии. Пятеро молодых людей приговорены решением суда к испытательному сроку и крупным денежным штрафам за разжигание межнациональной розни. Они устроили публичное сожжение знаменитой книги «Дневник» еврейской девочки Анны Франк, погибшей в концлагере в годы Второй мировой войны. Интересно, что изначально подростков обвинили в обыкновенном хулиганстве, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В июне прошлого года в деревне Прецен близ Магдебурга, земля Саксония-Анхальт, состоялся праздник по случаю летнего солнцестояния. Праздник организовал местный краеведческий союз. После факельного шествия был зажжен костер в духе древнегерманских языческих традиций. Группа молодых людей под неонацистские лозунги сначала сожгла американский флаг, а затем со словами «Анну Франк в огонь» бросила в костер экземпляр ее дневника. Прибывшие полицейские квалифицировали действия правых экстремистов как обычное нарушение общественного порядка, говорит начальник комиссариата полиции Магдебурга Моника Либау-Фосс. Я должна признать, что один из полицейских, прибывших на место преступления, не читал дневник Анны Франк, поэтому он и не стал связывать сжигание книги с неонацизмом. Однако через несколько дней в полицию последовала еще одна жалоба на выходки неонацистов во время деревенского праздника летнего солнцестояния. Повторная проверка случившегося заставила полицию перевести дело в категорию «разжигание национальной розни и прославление национал-социализма». История получила широкий общественный резонанс в Германии, говорит глава администрации деревушки Прецен Фридрих Харвик. Сжечь дневник девочки, замученной в концлагере, это тяжкое преступное деяние. Совершившие его должны быть наказаны в рамках Уголовного кодекса. А вот мнение популярного в Германии актера Петера Зодена. Это постыдная история, с такими вещами нужно бороться. Многих в Германии смутило, что полицейские Прецена, оказавшись на месте преступления, не сразу заметили, что речь идет о разжигании национальной розни. Социолог Давид Бегрих, ведущий в Германии эксперт по вопросам правого экстремизма, так объясняет действия полиции Прецена. Я думаю, что работникам полиции на местах часто не хватает общей политической культуры для того, чтобы вовремя отличать просто хулиганские поступки от неонацистских выходок. Социологу Давиду Бегриху вторит Рюдигер Эрбин, государственный секретарь Министерства внутренних дел земли Саксония-Анхальт. Сотрудники правоохранительных органов постоянно вынуждены следить за общественным порядком во время правоэкстремистских митингов. Однако многие рядовые полицейские, к сожалению, не знают неонацистскую символику, а поэтому и не могут привлечь к ответственности тех участников митингов, которые ее активно используют. На фоне других федеральных земель Германии в Саксонии-Анхальт особенно много сторонников партии правоэкстремистской ориентации. По мнению ряда немецких политологов, причина этому высокий уровень безработицы в земле Саксония-Анхальт, говорит ее губернатор Вольфганг Бемер. На мой взгляд, эти люди совершили вполне обдуманный поступок. К сожалению, в нашей федеральной земле участились правоэкстремистские выходки. Некоторые из них получили широкий общественный резонанс не только на региональном, но и на федеральном уровне. Приходится признать, что идеи неонацистов популярны сегодня у части немецкого общества, особенно в восточных землях, на территории бывшей ГДР. Среди активистов партии неонацистской ориентации немало молодежи. К сожалению, власти на местах не всегда оперативно реагируют на правоэкстремистские выходки. Дневник Анны Франк переведен на десятки языков мира. Общий тираж книги превышает 75 миллионов экземпляров. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов на наших волнах программа «Время гостей». Ее главная тема – предвыборная ситуация в России. Гость в студии – лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Напомню, «Яблоко» было снято с выборов в нескольких российских регионах. Ведущий программы Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, разговор о проблемах, которые могут последовать за активным освоением московского подземного пространства, новые армейские скандалы в Челябинской области, последние события в мире экономики и спортивный обзор, в том числе результаты матчей 1/8 Кубка УЕФА и российского хоккейного чемпионата. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в первом чтении поправки в избирательное законодательство. Среди прочего, партиям будет разрешено формировать единый список кандидатов в регионах с численностью населения более 3000 человек. Госдума России назначила 5 своих представителей в новый состав Центризбиркома. Полномочия нынешнего ЦИК истекают 26 марта. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 2000 рублей. МИД России выразил недовольство вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Он был признан виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Лидеры стран Европейского Союза в Брюсселе пытаются договориться о совместных мерах борьбы с глобальным потеплением. Переговоры идут трудно. Среди 27 членов ЕС возникли серьезные разногласия относительно способов достижения этой цели. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Об этом заявил в четверг представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султании. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию, первый этап его поездки по странам Латинской Америки. В преддверии визита президента США в город Сан-Пауло прошли антиамериканские митинги. Полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу демонстрантов. Президент США Джордж Буш наложит вето на решение Конгресса о досрочном выводе американских войск из Ирака, предупредил Белый дом. Демократы в Палате представителей и Сенате намерены провести законопроект о выводе американских войск из Ирака к концу 2008 года. Грузия намерена более чем вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Ираке с 850 человек до 2000. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликованного грузинским посольством в Вашингтоне. В Никосии, столице Кипра, частично демонтирована стена, разделяющая город на греческую и турецкую части. Ожидается, что там будет создан пограничный переход.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Льготы для москвичей, покупающих малолитражные автомобили, утвердят до конца года, а в Петербурге уже летом подведут итоги архитектурного конкурса по проекту строительства нового аэропорта. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» проведет сегодня в Леонтьевском центре открытое слушание о взаимоотношении гражданского общества и органов власти накануне выборов. Будут обсуждаться вопросы об организации наблюдения на выборах в Законодательное собрание Петербурга и Ленинградской области 11 марта, работе избирательных комиссий, качестве информационного освещения и анализа выборов. Москва. В столице планируется законодательно утвердить льготы для владельцев малолитражных автомобилей. Покупателям таких авто предлагается компенсация в размере $1000. Соответствующий законопроект намерены внести в Мосгордуму сразу два столичных департамента – природопользования и транспорта. Ожидается, что законопроект будет внесен до конца года. Петербург. 7 июня будут подведены итоги архитектурного конкурса по проекту строительства нового аэропорта в Петербурге. Он должен стать лучшим в мире. Именно такая задача поставлена перед архитекторами, которые будут участвовать в проектировании нового аэровокзала. Заявки на конкурс подали 4 архитектурных бюро, в том числе и иностранных. Основных требований всего 3. Во время строительства аэропорт должен работать, новый комплекс должен обслуживать как внутренние, так и международные линии, а старое здание необходимо сохранить, заявил председатель комитета по строительству и архитектуре Александр Викторов.
То, что было сделано в 1973 году, и то, чем мы пользовались почти 30 лет, это действительно очень удачная постройка для тех времен. Поэтому мы сейчас хотим получить архитектурное событие, амбициозный проект, удобный и реалистичный.
Сроки строительства пока не объявлены, но по опыту других стран известно, что на реализацию проектов такого масштаба уходит до 15 лет. Москва. В области останутся только те рынки, которые войдут в утвержденный перечень. Московская областная дума приняла закон об организации и деятельности подобных предприятий. Предприятия, не получившие такого разрешения, будут закрыты. Как заявил министр потребительского рынка и услуг правительства Московской области Вячеслав Фомичев, то, что мы сейчас имеем, не удовлетворяет всем требованиям. Огромное количество людей на рынках живет и прячется. Рынки живут по своим правилам, и мы вскрываем много фактов. Закон Московской области — это шаг по наведению порядка на рынках. Петербург. На территории Новой Голландии вырубят 90% деревьев. Менеджер проекта реконструкции острова Сардан Фабьян сослался на исторические документы, в соответствии с которыми раньше никакой зелени на острове не было. Кроме того, старые тополя не только являются разносчиками пуха и наносят вред экологии города, но и разрушают своей корневой системой исторические здания на территории острова. По словам Сардана Фабьяна, отдельный проект благоустройства предполагает высадку новых деревьев. Они создадут элементы ландшафта среди общественных зон, кафе и ресторанов. Какие именно деревья появятся на острове, пока не решено. Новости Москвы и Петербурга. 9 марта. Татьяна Волович.
Мэр Москвы Юрий Лужков намерен построить в столице подземный город. Московское правительство рассмотрело документ под названием «Концепция освоения подземного пространства города и основных направлений подземной урбанизации». Говоря проще, власти недовольны тем, что на сегодняшний день эффективно используется только 10% московских подземелий. Российские диггеры обеспокоены планами чиновников строить торговые центры и многофункциональные комплексы под землей и считают, что это может привести к печальным последствиям, рассказывает Мумин Шакиров.
В Москве практически не осталось свободных территорий для застройки. Чем ближе к центру, тем больше зданий и сооружений. Невооруженным глазом видно, как постепенно исчезают дворы, сужается пространство между домами. Оставшиеся свободные площадки чаще всего занимают гаражи-ракушки, как бы с ними ни боролись столичные власти, и открытые стоянки для автомобилей. Поэтому в ближайшие годы строители, инвесторы и чиновники намерены углубиться под землю. Такова целевая программа освоения подземного пространства города с 2008 по 2010 годы. Городские власти планируют разместить под улицами, площадями и зданиями не только торговые центры, магазины и другие многофункциональные сооружения, но и разгрузить дворы. Речь идет о том, чтобы опустить под землю, по примеру некоторых европейских городов, трансформаторные будки, мусорные баки и, конечно же, легковые автомобили. К примеру, мэр Москвы уже объявил, что реконструкции подлежат Триумфальная и Пушкинская площади. Больше всего недовольны строительными работами жители центра города, так как они полагают, что под них копают, дабы выселить их на окраины столицы или, еще хуже, за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги. Идею подземной застройки не поддерживают и эксперты по геотехногенным проблемам городов. По мнению лидера движения «Диггеры России за права граждан» Вадима Михайлова, геологическая среда в Москве не готова к структуре.
Высокая концентрация людей, как я считаю, вот зданий, сооружений, самой инфраструктуры, промышленных объектов, порождает огромную нагрузку вот на ту геологическую среду, о которой мы сейчас говорим, вызывая изменения и преобразования. Чтобы бороться вот с такими отрицательными последствиями развивающихся процессов, ни в коем случае нельзя внедряться глубоко в сложную геологическую среду Москвы, в ее межхолмии, в ее насыпные грунты. Наиболее распространенным видом воздействия являются статические нагрузки на толщу пород от веса зданий и сооружений. А мы еще более увеличиваем вес. для зданий и сооружений, не думая совсем о тех породах, которые залегают вокруг этих сооружений. Мы только пятно этих сооружений укрепляем более-менее, и то еще более-менее. Понимаете? А то, что там находится на глубине метрополитен, то, что вокруг сложнейшая инфраструктура водостоков, канализации, газа, энергетических коллекторов и так далее. И это все попадает в нестабильность. Мы это видим по последним провалам на Ленинградском проспекте, на Большой Дмитровке, в других местах города. И провалы растут постоянно. Это уже о чем-то говорит. Это динамика роста провалов. И, к сожалению, она для нас, для диггеров, экспоненциальна. Вот нас вывели из-под земли, и мы, как законопослушные граждане, послушались указа городской думы и туда не спускаемся. И туда развелись это лжедиггер, прикрываясь нашим именем. Но я еще раз говорю, они сделали это очень зря, потому что независимые экспертизы, так нужные для народа, так нужные для москвичей сейчас, в Москве нету, а она необходима.
Вадим Михайлов также выразил свои сомнения по поводу грандиозной реконструкции Пушкинской площади и строительства под ней автомобильной развязки и размещения магазинов, торговых киосков, ресторанов и кафе.
Ну, во-первых, не выявлена бомба около тонны весом, о которой нам рассказывают старые москвичи. Это в старых документах проходило, которая упала и не взорвалась именно в районе Пушкинской площади. Найдена она не была, несмотря на то, что котлованировали этот район, ее так и не нашли. Предполагается, что, возможно, она и не упала. Но если допустить даже маленькую возможность, что она там, это тоже один из факторов опасности строительства там. Это раз. Второе. Сформирован объект Пушкинская площадь. Сформирован георельеф местности. Менять его в исторической ипостаси, это значит изменить облик Москвы окончательно. Там очень много исторических объектов, которые бы стоило восстанавливать как лицо города. Вот доказательство. На Старопиновском переулке несколько лет назад при строительстве огромного Мариотт-отеля вскрылись могилы древних вратников, первого москвичей Москвы. На вскрытые могилы древних вратников провели подрядчики Мосводоканала канализацию. Это любовь к отеческим гробам, это археологи, которые должны были тщательно раскопать историческую деревню Москвы. Вот вам, пожалуйста, то же самое будет с Пушкинской. Это с исторической точки зрения. С другой стороны, Пушкинская всегда была нестабильна. Сформировалась ее стабильность за счет самой территории Пушкинской площади, за счет крепости этой территории, за счет ее площадности, за счет меньших нагрузок потоков, так как они более-менее правильно на Пушкинской распределяются, пересекаясь между собой, и беспокоить эти грунты достаточно опасно. Там несколько сооружений метрополитена, там серьезные линии развязок, там даже бункер есть при метро определенный, там многочисленное количество шахт, а нужно будет рыть новые для этих туннелей. И я боюсь, что территория, которая будет этим внедрением так или иначе обеспокоена, она, конечно, изменит гидрогеологию, и Пушкинская станет более подтопленной, и появится угроза для прилегающих строений.
Нельзя не сказать о том, что одна из главных причин, из-за чего городские власти решили в первую очередь реконструировать Пушкинскую площадь, это борьба с автомобильными пробками и улучшение экологического климата в центре столицы. Строительные работы начнутся в самое ближайшее время. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Новые скандалы в армейских частях, рассказ о том, как жители Озерска попытались уволить своего мэра. Эти и другие темы стали главными в газетах Челябинской области, с обзором которых вас познакомит Александр Валиев.
После серии армейских скандалов, связанных с челябинцами, волна публикаций в прессе понемногу идет на спад. Однако эта тема по-прежнему считается актуальной. «Вечерний Челябинск» публикует письмо своей читательнице Светланы Михайловой. Она потеряла в армии сына. Дмитрий Михайлов был призван в армию в декабре 1999-го. В воинской части в Свердловской области он не прослужил и 3 месяца. 2 марта 2000 года матери Димы сообщили, что ее сын покончил жизнь самоубийством, пишет «Вечерка». В своем письме Светлана Михайлова сетует, что из-за шокового состояния, в котором пребывала в то время, не сообразила потребовать проведения независимой судебно-медицинской экспертизы. Она уверена, что ее сын не мог покончить с собой, хотя бы потому, что знал, каково будет матери, к тому времени уже похоронившей 2 детей. По незнанию она все тогда пустила на самотек, никак не контролировала ход расследования, и ее просто поставили перед фактом, что Дмитрий совершил суицид, приписав заодно, что в этой связи никакие льготы и страховка матери не положены. «Но я не о льготах сейчас веду речь, не нужны они мне. Я не хочу, чтобы на моем сыне висело клеймо самоубийства». самоубийцы, пишет Светлана Александровна. Сегодня она предлагает объединиться всем матерям, которые потеряли своих сыновей в армии. Вечерний Челябинск опубликовал объявление, в котором все родители, чьи сыновья погибли во время службы в армии, приглашаются на первую встречу. Она должна состояться 20 марта. Газета «Челябинский рабочий» между тем рассказывает о том, как жители закрытого города Озерск, который также известен как Челябинск-40, вручили своему мэру уведомление о прекращении полномочий. Процедура вручения проходила необычно, пишет Челябка. 500 митингующих озерчан прилюдно предъявили мэру Сергею Чернышову лист ватмана с подписями и извещением, что с 5 марта он уволен. Причиной народных волнений стали застывшие на позапрошлогодней отметке невысокая зарплата бюджетников, волевое решение о строительстве элитного поселка в зоне отдыха горожан и несогласие с переносом рынка. Суть конфликта была изложена на митинге. Ораторы, среди которых депутаты горсовета и ветераны атомной отрасли, гневно обличали Сергея Чернышова. В своем письме президенту России Владимиру Путину и губернатору Петру Сумину горожане заявили, что никогда еще в истории Озерска не было такого мэра, который так откровенно бы игнорировал интересы населения. Выступающие обвинили мэра в целом ряде должностных преступлений. Глава города поднялся на открытый грузовик, чтобы ответить оппонентам, но его освистали и отобрали микрофон. По опросу, проведенному в Озерске, известному всей России химкомбинатом «Маяк», 75% жителей города готовы проголосовать за отзыв действующего главы. Но отзыв – дело долгое, а жить под началом такого мэра, говорят озерчане, уже невозможно. Об этом пишет челябинский рабочий. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» подняла проблему, несколько дней мучившую многих горожан. Из-за долгов по оплате льготных проездных «Челябгортранс» не может расплатиться с энергетиками. В итоге несколько троллейбусных маршрутов, связывающих один из спальных районов с центром города, просто перестали ходить. «Челябгортранс» задолжал «Челябэнергосбыту» 13 миллионов рублей за 2 месяца наступившего года, пишет комсомолка, и 75 миллионов за минувший год. А все потому, что областное министерство социального развития не перечисляет городу деньги за федеральных льготников. «Челябгортранс» подал на областное министерство в суд. А пока судебного решения нет, троллейбусы так и будут ходить с ограничениями и перебоями. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 2000 рублей. МИД России выразил недовольство вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке по делу бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Он был признан виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию. Первый этап его поездки по странам Латинской Америки. В преддверии визита президента США в городе Сан-Паулу прошла антиамериканская манифестация. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Европейский банк реконструкции и развития увеличил инвестиции в Россию в 2006 году на 72% до 1 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в сообщении банка. В целом на долю России в прошлом году пришлось 38% от всего объема финансовых операций Европейского банка реконструкции и развития. Это на 12% больше, чем годом ранее. Переговоры между Россией и Европейским Союзом о поставках страну мяса и другой сельскохозяйственной продукции из Польши, как ожидается, начнутся 12 марта. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт. Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Польши осенью 2005 года из-за нарушений польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Международное агентство по атомной энергии готово оказать помощь в организации строительства новой атомной электростанции в Литве, заявил генеральный директор агентства Мохаммед Эль-Барадей. Новая атомная электростанция, как ожидается, будет построена к 2015 году рядом с существующей Игналинской АЭС, которая поставляет более 70% электричества в Литве. Ее мощность по планам составит более 3000 мегаватт, а стоимость не менее 4 миллиардов долларов. В этом проекте намерены участвовать три прибалтийских государства – Литва, Латвия и Эстония. Кроме того, интерес к нему проявляет и Польша. Правительство Китая планирует создать инвестиционную компанию для повышения эффективности управления валютными резервами страны, которая сегодня превышает 1 триллион долларов и является крупнейшими в мире. Сейчас примерно 2/3 валютных резервов Китая – это американские доллары и ценные бумаги США. Однако в местной прессе регулярно появляются сообщения о намерениях властей отказаться от их привязки к денежной единице США в пользу евро и японской иены. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны с 3,5 до 3,75%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки, на копейку ниже, чем в среду. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, по сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Начнем, я думаю, с футбола и с матча 1/8 финала Кубка УЕФА.
Добрый день. Да, действительно, Марк, вообще хочу просто сказать, что праздничный день был просто насыщен различными интересными соревнованиями, но футбол – это святое. Маккаби из Хайфа, Израиль принимал вчера на своем поле испанский «Эспаньол». Встреча завершилась в ничью 0-0. Сельта потерпела домашнее поражение от бременского «Вердера» 0-1. Еще одна испанская команда «Севилья» на своем поле сыграла в ничью с украинским «Шахтером» 2-2. Интересно, что в этом матче 3 гола из 4 были забиты с пенальти, один из которых заработал для «Севильи» Александр Киржаков. Результаты остальных игр: Ланс, Франция, Байер, Германия 2-1, Ньюкасл, Англия, Азалкмар, Голландия 4-2, Пари Сен-Жермен, Франция, Бенфика, Португалия 2-1, Глазго, Рейнджерс, Шотландия, Сосуна, Испания 1-1 и Брага, Португалия, Тоттенхэм, Англия 2-3. Ответные матчи состоятся 14 и 15 марта. Предпоследний и 8-й этап Кубка мира по биатлону начался вчера в Холменколлене. Женщины выступали в спринте, а мужчины в 20-километровой гонке с 4 огневыми рубежами. У женщин победила немка Андрея Хенкель, еще одна представительница Германии Магдалена Нойнер заняла 3-е место, а второй была россиянка Екатерина Юрьева. У мужчин лучшим стал француз Рафаэль Пуаре, выигравший 4-ю гонку подряд. Второй результат показал немец Михаэль Грайс, третий россиянин Дмитрий Ярошенко. В 4-м туре 2-го группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского «Динамо» принимали на своей площадке гостей из греческого клуба «Арис» и выиграли со счетом 71-69. Это 3-я победа «Динамо» при одном поражении, что позволяет ему делить 1-2 места в группе «Ж» и реально претендовать на выход в плей-офф. И еще одна команда московского «Динамо», женская волейбольная, вышла в финал 4-х Лиги чемпионов, несмотря на поражение в ответном матче от голландской команды «Амстельвин» на ее площадке 1-3. Так как неделю назад дома выиграла со счетом 3-0. В первый день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, которые проходят в Солт-Лейк-Сити, отличились спортсмены из Голландии. У женщин на дистанции 1500 метров золотую медаль выиграла Ирен Вюст, а у мужчин на дистанции 5000 метров победу одержал Свен Крамер. На днях газета «Ведомости» обнародовала финансовые параметры проекта строительства в Петровском парке. И теперь стало ясно, почему конфликт между Центральным советом общества «Динамо» и бизнесменом Алексеем Федоровичевым по поводу данного проекта принял сложный и затяжной характер, став отчасти причиной неудачного выступления команды в чемпионате России по футболу в прошлом году, рассказывает наш экономический эксперт Роберт Воскоричан.
Сегодня мы вынуждены в очередной раз вернуться к теме, которая напрямую относится к ситуации в футбольном московском «Динамо». Это наше возвращение связано с тем, что в открытой печати, в частности в газете «Ведомости», появились уже конкретные цифры. Имеется в виду цифры не только денежное измерение, но и измерение в квадратных метрах, которые дают нам возможность наконец понять, в чем была проблема. Ибо мы что-то пытались анализировать, но что именно, мы сами не до конца понимали. Ну, то Федорычев вкладывает непонятно большие деньги, покупает каких-то звезд. До сих пор даже покупка Тимощука не перебила рекордный контракт Маниши. То потом вдруг денег не хватает на элементарные нужды, то они дружат, Федорычев и Центральный совет, то перестают дружить. А в чем причина, мы до конца не знали и не понимали. И сейчас, благодаря вот этой публикации в «Ведомостях», мы можем говорить твердо. Причина более чем серьезная. Одно дело понимать, что Петровский парк – это лесная территория, поросшая лесом в нескольких километрах от Кремля, это понятно всем. А вот когда появляются цифры, то становится немножко, я бы сказал, не по себе. Потому что проект, который затеял Центральный совет, это действительно нечто невероятное, из ряда вон выходящее. Это суперпроект, ну, к футболу он имеет опосредованное отношение, но с точки зрения девелоперского бизнеса, это очень мощный проект. И так все по порядку. Общая площадь коммерческой недвижимости, которая должна быть построена в течение 3-5 лет, на части территории, не весь Петровский парк, подчеркиваю, будет застраиваться, а на части территории Петровского парка составляет 450 тысяч квадратных метров. И общая стоимость только вот этой части, связанной с недвижимостью коммерческой, 675 миллионов долларов. Из этих 450 тысяч квадратных метров 150 тысяч займут апартаменты, то есть жилье экстра-класса, класса люкс. Примерно 50 тысяч торговые площади и 250 тысяч квадратных метров офисы. Только от сдачи площадей в аренду, имеется в виду торговые площади и офисы, ежегодный доход будет составлять примерно 400 миллионов долларов. А если продать 150 тысяч квадратных метров жилья, то минимальный доход от продажи составит 600 миллионов долларов, который, конечно же, закроет все предыдущие траты, которые понес и Федорычев, и Центральный совет, траты на содержание команды, которая уже почти год живет за счет кредитов ВТБ, бывший Внешторгбанк. Денег в этой ситуации хватит и на содержание суперклуба, и на выплату дивидендов всем заинтересованным сторонам. Именно поэтому и ВТБ, продолжая сотрудничество в форме титульного спонсорства с ЦСКА, не отказывается от сотрудничества с Центральным советом в формате банк-клиент, потому что это действительно суперпроект, прибыльный, подготовленный, просчитанный и так далее. Естественно, теперь и понятно, почему Центральный совет так долго тянул с передачей Федорычева прав на строительство, потому что те цифры, которые мы только что озвучили, говорят о том, что несопоставим масштаб вложений Федорычева и масштаб грядущих прибылей. И это поняли люди, далекие от коммерции. Но они, так сказать, в последний момент привлекли серьезных менеджеров, которые поначалу нам казалось, что тоже далеки от футбола. Но это, видимо, оказалось правильно, потому что они должны заниматься именно вот этим проектом. Что касается спортивной составляющей, она тоже присутствует, но в гораздо более скромном размере. Около 300 миллионов долларов предполагается потратить на реконструкцию спортивного комплекса. То есть мы знаем, что стадион «Динамо» в Петровском парке является памятником архитектуры. Это зафиксировано в ЮНЕСКО. И стены ломать нельзя. То есть сохранятся стены, внешний периметр стадиона. Сам стадион будет развернут на 90 градусов, то есть поле само. Сократится численность мест на стадионе. Кроме того, будет построен манеж с футбольным полем и бассейном и тренировочная ледовая площадка. Это говорит о том, что деньги от реконструкции и девелоперского проекта в Петровском парке Центральный совет собирается потратить не только на футбольный клуб, хотя, конечно, большую часть на футбольный клуб, но и на те виды спорта, которые существуют и развиваются в рамках спортобщества «Динамо». И, в общем-то, видимо, это становится некой тенденцией, потому что такого рода недвижимость есть у Центрального совета по всей России. И по всей России сейчас будут пытаться в сотрудничестве, видимо, с тем же ВТБ, потому что раз уж есть определенная колея налаженная, то нет нужды менять банки и менять всю схему. По поводу Петербурга, Центрального совета «Динамо», есть там недвижимость, стадион «Динамо», тоже в одном из наиболее престижных районов. И там тоже будет реконструкция такого типа. Конечно, цифры поскромнее, но, судя по всему, алгоритм экономической деятельности Центрального совета «Динамо» определился. За счет доставшейся еще с советских времен недвижимости развивать профессиональный футбол, но при этом не забывать о других видах спорта, которые объединены под единой шапкой Центральный совет «Динамо».
То, что рассказал наш экономический эксперт профессор Роберт Воскричан, не может не радовать болельщиков московского «Динамо». Теперь можно надеяться, что игроки в этом году не будут отвлекаться на решение финансовых проблем и сосредоточиться непосредственно на футболе, а, соответственно, могут занять более высокое место в чемпионате. Я отмечу, что первый матч нового чемпионата страны «Динамо» проведет в воскресенье в Москве против «Спартака». А сегодня всех любителей спорта ждет чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, где будут разыграны награды на 500-метровке у мужчин и у женщин на дистанции 3000 метров. На крупном теннисном турнире в Индиан Уэллсе состоятся матчи первого круга у женщин и второго первого круга у мужчин и второго у женщин, а в Испании на шахматном супертурнире Морелли-Линарес будут сыграны партии предпоследнего 13-го тура.
Спасибо. О спортивных событиях сегодняшнего дня рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Личное дело». Разговор пойдет о людях, которым по каким-то причинам нравится быть или казаться несчастными. А тех, кто на вопрос «Как дела?» отвечает «Все плохо». В гостях у Татьяны Ткачук психоаналитик Александр Тхостов и психолог Ольга Маховская. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный